Вот такое вот семейное творение Николаевых. Мы говорили сейчас о достаточно таких интересных моментах музыкальных. Я думаю, мы сейчас к ним тоже еще вернемся, но коль уж песню послушали. Скажи мне, для твоей дочери, скажем, ее вот авторская школа сейчас примерно такая же, как у тебя была? Или все-таки это просто такие какие-то любительские экзерсисы, то есть просто попытки, глядя на папу, грубо говоря?
Конечно, любительские, так же, как и у меня все любительское, мне кажется, что касается песни, это делается любя, а следовательно, любительское. Она живет в Америке достаточно много лет и замужем уже несколько лет. И живет в месте, где нет просто ни одного русскоговорящего человека.
Хорошо.
И она может по-русски поговорить только по телефону с бабушкой или со мной, или там, с Юлей. Угу. А эта песня, это просто ее реакция на нашу свадьбу. И она написала, как она думает, Юля чувствует себя в этот момент. Угу. То есть я бы, например, такую песню не написал никогда в жизни, потому что это было бы нескромно с моей стороны написать: «Ты мое счастье, Юля, ты должна спеть песню о том, что я твое счастье». Понимаешь? Такая установка авторская. Я бы этого не сделал. Но у них свои там разговоры, свои взаимоотношения, и то, что они свою любовь ко мне выразили в этой песне, для меня очень трогательно. Как бы это для меня не просто музыка или песня, это их отношения, это гораздо выше.
Но когда ты говоришь при этом об этой песне, сейчас ты все-таки разобрал ее текстовую составляющую. Что касается вот именно мелодической основы, то есть ты когда это услышал, ты мог все-таки абстрагироваться от того, по каким мотивам написана эта песня? То есть просто
нет.
Послушать, ну что, хиток или нет,
она,
не хиток?
Она просто реальный хит, реальный для меня лично. Не то, что хиток или не хиток. Для меня очень хорошая музыка, очень качественно сделанная, с правильной бриджей, правильное чувство меры в припеве и в запеве. Она просто, ну знаешь, зрелое сочинение. И поэтому...
Ну, то есть ты не говорил, допустим, о том, что: «Юль, давай сейчас сюда вот еще пару подложечек таких вот сделаем, здесь надо еще кое-что добавить, и вот тогда-то вот типа она зазвучит уже».
Ну, не буду скрывать, я присутствовал при сведении, и, конечно, я летал специально в Америку на студию, мы делали сведение, мастеринг делали, конечно, в Майами. Но основную идею сделала она, и слова, и музыку, и аранжировку, все это она сделала сама. Ну, естественно, что причесать — это уже дело такое, дело практики просто, дело опыта. Вот. А она же не первую песню написала. Написала для Дианы Гурцкая, вещь, которая в самом первом альбоме у нее была, и с которой до сих пор открывает концерт «Я люблю вас всех, я люблю ваш смех». Написала для Наташи Королевой песню «Любовь без правил», которая, в общем-то, назвала свою всю программу «Любовь без правил». Это ее заглавная песня в альбоме. Так что Юлька пишет песни, и можно сказать, что песни для звезд. Единственное, что она этим не занимается, и она не является профессиональным композитором или там автором, да, она просто выражает то, что она умеет, и это востребовано.
Скажи, ну это как все-таки, уже же можно выставить какую-то тенденцию. Дочь, пускай это все-таки не ее там основное занятие, не профессиональное дело, но тем не менее делает какие-то попытки именно вот в той сфере, в которой работает отец. Твоя нынешняя жена, значит, Юлия Проскурякова, опять-таки, так или иначе, становится исполнительницей. А потому что, говорю, еще Наташа Королева — это, в общем-то, тоже не продавщица из «Универмага», а именно тоже, опять-таки, певица. И стала она ей, в общем-то, сформировалась, когда она встретилась с Игорем Николаевым. Это что, это такое твое влияние? Или это, в общем-то, твоя такая схема? Или это все случайно происходит?
Все случайно и не случайно.
Понимаешь, ну, когда... то есть ты не очаровываешь женщину в первую секунду, ты же говоришь: ну, она: о, Николаев, я сделаю из тебя певицу. Только люби, да, что называется. Есть такое или нет?
Да нет, например, с Юлей у нас все наоборот. Сейчас она, наоборот, как-то не очень хочет этим заниматься. И вообще хотела бы просто вот семейные приоритеты. И мне доставляет некоторых все равно как бы усилий убеждать, что ты умеешь хорошо петь, давай, может, сделаем, там, просто давай не торопиться, давай как-то попытаем, ну, и так далее. То есть совершенно иначе, чем, например, было стремление вот, стать звездой в предыдущем случае. Поэтому...
Ну, а почему? Почему это у тебя? У тебя такой, как бы, синдром Пигмалиона, что ли, как бы остается? Тебе это нужно?
Нет, мне нужно понимать, что если человек умеет, то ни в коем случае нельзя зарывать это в землю, потому что я теперь это приобрел, и теперь я должен отправить на кухню или в роддом. Понимаешь? И Ну, я считаю, что это неправильно, знаешь. То же самое по отношению к собственной дочке. Она, в принципе, уже давно завязала с музыкой. Я ее, я говорю, ну, у тебя же получается, посмотри. Вот эту песню «Ты мое счастье» послушали у нас на свадьбе. У нее, она сразу получила несколько предложений, даже заказов на песни. Вот. От больших звезд, на самом деле, наших. Поэтому, а поскольку она впервые тут оказалась на неделю...
Может, это большие звезды так тебе такой реверанс сделали, как бы, этим? Что Миша, вот сразу к дочке как бы обращаются. Ну, они, надо сделать Игорю приятно.
Они он... спокойно могли бы обратиться и ко мне.
Ну, это да.
Я же там тоже неподалеку находился.
А, вот, кстати, да, вот за эту тему можно и зацепиться. А ты мне скажи, вот сейчас, допустим, работая с Юлей, я в данном случае имею в виду супругу, не дочь, а супругу. Все-таки у тебя при этом есть какой-то вот рационализм в подходе к твоим собственным сочинениям, когда ты все-таки думаешь, вот я сейчас написал эту песню, ну, хорошая, конечно, песня, можно было бы дать ее Юле, но, конечно, надо отдать все-таки там, не знаю, уже известной звезде, потому что, конечно, песня быстрее пойдет, ее сейчас воспримут, так что, Юля, ты все-таки, в данном случае, ты подожди, я сейчас вот отдам своим друзьям.
А что это дает, то, что от звезды пойдет? Что это, в каком...
Ну, грубо говоря, даже самое прямолинейное, рейтинг песни. Ну, то есть, пока я с Юлей Проскуряковой ее раскручу, а если сейчас это запоет вот...
А не факт, что...
Ну, не Алла Пугачева, там, что угодно. Ну,
Миш, ты понимаешь, что сейчас картина такова, что песня от нового человека может пойти гораздо быстрее, чем песня от большой звезды. Ибо репертуар больших звезд потихонечку переходит там, в формат ретро-ФМ и так далее. И уплывает из горячих ротаций, понимаешь? И даже факт того, что большая звезда принесла песню... Вот у меня новый хит. «Спасибо, не надо», говорят радиостанции, потому что это не наш формат, старичок. У нас формат для тех, кто до 30, понимаешь? И ты как-то со своими усами и волосами оказываешься абсолютно никому нафиг не нужным, понимаешь, со своей новой песней, потому что тут нужны песни других артистов, понимаешь?
Скажи, а ты уже с такой все-таки, я вот не знаю, ты все-таки еще остаешься пока таким, в одном смысле, благополучным автором, то есть потому что я говорю, что вот ты сидишь на том самом месте и в той самой программе, где, в общем-то, ну, многие твои коллеги известные, тебе хорошо известные, буквально через одного, вот смотришь на человека, он по-прежнему, в общем-то, котируется в категории, там, селебрити, звезда и так далее. Начинаешь с ним, он рассказывает, что у него много гастролей и так далее. Он только начинает заговаривать о радио, он говорит, да, вот знаете, вы что думаете, я не пишу новых песен? Я пишу, но я приношу, мне говорят, не формат. Я думаю, ё-моё, ну если тебе, говорят, не формат, и тебе, кто ж там формат-то? Ну вы же, ребята, вы же прям самый форматный. Неужели Николаеву тоже где-то уже говорят?
Поэтому, Миш, поэтому лучше писать неизвестному человеку, который как бы может еще проскочить, понимаешь?
Ну да, но все равно, ты мне вот не до конца, тебе так говорили уже где-то, что Николаев не формат. То есть, ну, ты приносишь на радио, но ты же, естественно, ты пойдешь все-таки на какие-то определенные радиостанции, которые ты представляешь под формат твоей музыки.
Миш, я же не иду с фонограммой в зубах, понимаешь, не приползаю на четвереньках, понимаешь, не умоляю взять песню, понимаешь, то есть понятно, что появляется песня, я не знаю, наверное, какие-то механизмы есть принесения на радио, может, есть талантливые директора или продюсеры, которые там поменяют мою фамилию на другую, скажут, вот послушай, песня диджея Мухина, понимаешь, какого-нибудь, вот послушай, какая крутая, тогда, может, возьмут, а если песня будет Игорь Николаев, скажут, слышь, ну, он уже пусть поет «Выпьем за любовь».
Господа, вот мы сегодня сделали, как раз, такой сюрприз, еще даже перед эфиром разговаривая с Игорем. Мы не будем сегодня вам ставить песню «Выпьем за любовь», как и еще много знаменитых хитов Игоря Николаева, даже и песню «Айсберг», и даже в исполнении Аллы Пугачевой мы сегодня тоже не поставим. Сейчас у нас еще будет более интересная тема. Мы возвращаемся к тем самым музыкантам, о которых мы говорили перед предыдущей нашей композицией. Вот. Так вот, помимо того, что просто этих людей как-то Игорь слушал, есть еще и музыканты очень известные, очень знаменитые, зарубежные, с которыми Игорю удалось поработать. В данном случае я, допустим, говорю о Синди Лаупер. Я думаю, что очень многие ее до сих пор хорошо помнят. В общем-то, для многих это вообще в какой-то степени была такая предтеча Мадонны. Но она, в общем-то, сама по себе всегда оставалась очень харизматической женщиной. Кто-то видел здесь в Жанне Агузаровой какие-то задатки и некоторые там черты Синди Лаупер. Но в любом случае, эксцентричная, очень клевая американская певица с огромным, в общем-то, стажем работы и с большой популярностью. Так вот, Игорю Николаеву довелось и с ней тоже поработать и записать вместе, в данном случае, песню «Cold Sky», «Холодное небо», «Холодные небеса», как угодно, да? Давайте мы сейчас ее послушаем, а потом мы про нее и поговорим.
Не уходи, побудь еще немножко. Я тебя прошу. Я тебя очень прошу. Такое холодное небо сегодня. будут звезды. Walking down the street, memories surround me. I'm lost in a town without pity. Brings me to my knees, thoughts of me in your arms. Sends a shiver through me.
Ну вот, теперь уже англоязычная композиция была в эфире нашей программы. Игорь, ну тогда просто сразу, как бы, чтобы по-горячему, да, как же тебе с Синди Лаупер-то довелось именно так пересечь, да еще и вместе записаться? Ну ладно, там, понимаю, где-нибудь в русском самоваре пожать руку, но так вот, чтобы поработать.
Ну, времена такие были чудесные. Начало перестройки, Горби, понимаешь? Да. И все это их манило, манило сюда. Они придумали проект «Music speaks louder than words», «Музыка говорит громче слов». Я помню, как приехали самые большие, правда, самые большие авторы сюда, 20 человек, в Россию, среди которых были Майкл Столлер, автор рок-н-ролла для Элвиса Пресли.
Да.
Просто уровень людей. Билли Стайнберг и Том Келли, которые написали все хиты для Мадонны. Like a Virgin, которые написали Eternal Flame для Bungles. Ну, то есть, просто огромного размера люди. Бренда Рассел, в конце концов, которая Piano in the Dark. Ну, да, я не знаю, каждый. Десмонд Чайлд, который сделал всех, весь поп-рок сделал, не говоря просто о роке, Элис Купер и Аэро Смит. Да. И, ну, ты понимаешь, все люди, он написал для всех. То есть каждый автор был, занимал свою нишу, они, правда, были номер один авторы. Колода, 20 человек приехало, то есть весь цвет американского шоу-бизнеса автор.
Да, я помню
этот момент. Ну, это даже невероятно было. И я помню, как мы зашли в зал Института Гнесиных, концертный, репетиционный, там нас никто не ждал. В зале сидело пару человек, они делали, кто-то делал курсовые работы, кто-то целовался там на заднем ряду. То есть было человек 4 или 6. Вывалились на сцену 20 человек плюс 20 наших, вот 40. И они выходили, представлялись этим четырем студентам. Там она выходила, I'm Cyndi Lauper, там я из Америки, я певица. И она не понимала, куда она приехала.
Мне кажется, эти четверо теперь могут написать какую-нибудь книгу такую совместную.
О, такое, поверь мне, да. Она написала сумасшедшую статью в журнале Details. Она, этот журнал у меня есть. Она там на кавере. И она написала убийственную статью про Рашу и про всю эту поездку. Вот. И, ну, к счастью, про меня написала хорошо, и про наше сотрудничество тоже. Она меня называла Big E. Большой И. Я не знаю почему, но она мне вот это.
Кстати, так-то хорошо. А если совместить будет Бигги такой, знаешь, такой тоже такой, там, типа такой прозвище
вот,
получится.
Вот она мне сразу придумала, до сих пор я у нее прохожу под этим именем. И...
А есть еще какие-то контакты с ней остались, да?
Да, есть... конечно. Мы же после этого поехали в Нью-Йорк, и эту песню писали на студии Hit Factory. И писали ее, значит, у нас была студия с 4 вечера, а до 4 писала Мадонна свой альбом. Вот так мы каждый день встречались. Мадонна, значит, и такой столик маленький в предбанничке был. И заказывали китайскую чайницу, просто китайскую еду в коробочках беленьких, таких картонных. И все садились, она приходила, выходила из студии, Синди сидела здесь, и мы вот так сидели, Мадонна, Синди и я. Она уже заканчивала работу, мы начинали. И это было 3 дня подряд. Это было удивительно и, ну, и невероятно. Мне кажется, что... А такое ощущение, что я барон Мюнхгаузен, наверное, понимаешь? Но это на самом деле было, понимаешь? И потом я никогда не забуду ощущение, когда Мадонна только вышла из этой студии, и я тут же зашел, потому что мне надо было вот этот трек писать, где там вот этот Russian, русский текст я должен был начитать и спеть припевы. И я понимал, блин, она же только что сейчас писала хит какой-то, вот этот микрофон, ровно 5 минут назад. Причем тогда, когда она писала, она большие диски тогда, вот, типа Like a Prayer, что-то такие. Ну, мега-мега диски. Диски, и мега песни. И вот в этот самый момент...
Николай, кстати, тогда был первым рэпером, как бы сегодня уже вспоминали об этом, первым русским рэпером, который пришел.
Не говори, но это надпись на американской пластинке, она забавная, потому что пластинка на самом деле вышла, Epic Records выпустила, компания достаточно большая, которая на тот момент выпускала и Терренсом Трент Дерби, и Майкла Джексона, и так далее. То есть,
да, в то же время где-то на русской пластинке написали «Баянист крутой», ну и вот еще рэпер Николаев, то есть вот два таких парня, в общем-то, странствовали по Америке тогда.
Ничего, мне нравится.
А скажи мне, а вот ты говоришь о том, что какие-то контакты еще с ней сохранились и остались, так о чем сейчас эти контакты, что называется? Они как бы о чем вы можете поговорить?
Ну, в принципе, если... Например, в той же колоде был Майкл Болтон, который тогда был еще. Он был за полгода до старта до суперзвездного. Когда он только приехал из России тогда, в 89-м году, и тут же вышел альбом Soul Provider, где он стал Майклом Болтоном, которым известен на весь мир, который сразу Грэмми получил, сразу лучший голос Америки и все. А тогда он мне рассказывал, нам с Володей Матецким, мы с Вовкой приезжали их в Хельсинки встречать, всю эту группу. И потом их везли уже в Москву. И мы... жили в гостинице, он сказал, что он вегетарианец, он, естественно, не пьет, не ест мясо, ничего. Но потом кончилось, конечно, ночным походом в Макдональдс и пожиранием гамбургеров и выпиванием привезенной водки.
То есть, в общем, до номера он не дошел?
Нет, в номере. И мы жили рядом, номера. И достал он гитарку свою. И как он начал петь, я говорю, Матецкому, говорю, Володь, ну если вот так просто поют люди, которые просто не имеют денег и снимают однокомнатные квартиры в Нью-Йорке, то надо завязывать вообще с профессией, понимаешь?
Да. Вы общались потом с ним, когда он уже в качестве звезды приехал на новую волну? Там,
и далее? Да, да, мы все это вспоминали. Мы целый вечер потом с ним сидели, вспоминали, как мы их провожали на поезд в Красную Стрелу. Они не понимали, какой садиться, потому что две были одинаковые Красные Стрелы, разница была в две минуты. Половина людей села туда,
то есть
половина туда.
И снобизма никакого не оказалось, да, сейчас пишешь, когда там, типа, ребята, плохо припоминаю, кто вы, как бы.
Нет, он все прекрасно помнит, и все прекрасно знает, и фотки мне показал, я ему показал, и так далее. Но нет, Майкл очень хороший, он же на самом деле Михаил Болотин.
Да-да-да, я это знаю.
Да. И у него первые две пластинки вышли как Михаил Болотин. Он вот как раз до Soul Provider он стал Майклом Болтоном.
Ну, скажи мне, вот у нас остается еще нам несколько минут эфира, но все-таки вот такой принципиальный момент же тоже ты затронул. Вот опять-таки ты говоришь, вот то, что говорил Матецкому, это же такая известная тема, так, все время обсуждается у нас, да, вот среди наших поп-музыкантов, часто на ней как бы тестируются на этом опросе, да, и говорят, ну вот действительно, ребята, вот вы садитесь так и понимаете, если это человек, который там, то что-то да мы. Как бы, как эта вот тема постепенно преодолелась все-таки? Вот сейчас у тебя все-таки есть, ну, грубо говоря, знаешь, такой, ну, такой острый вопрос, допустим. У тебя есть серьезное отношение к тому, что ты делаешь, то, что сотворил? Или ты все-таки говоришь, что, ну, конечно, здесь, на этом-то пространстве я, конечно, король, но, в принципе, нет, если вспомнить, да, кого я видел, это все...
У меня есть серьезные отношения. Они покрывают англоязычную аудиторию, мы покрываем русскоязычную. Понимаешь, у нас огромная аудитория, которая точно так же ассимилировалась к ним, как они к нам. Понимаешь, то есть в одном Нью-Йорке несколько миллионов русских проживает. Не говорю вообще по миру, сколько десятков и сотен миллионов русских. Это просто мы на самом деле покрываем русскоязычную аудиторию. И для меня это большая гордость и честь. И так же точно, как для них понимание, осознавание того, что они покрывают англоязычную. Понимаешь? И они себя ощущают, вот, например, со мной равными при разговоре, понимаешь, то есть зная как бы то, что я сделал, что они сделали, они сопоставляют не деньги, потому что деньги несравнимы, а сопоставляют влияние и статус. И потом, когда я начал все-таки с кино заниматься, ведь, да, я получил приз за лучшую музыку в Чикаго на кинофестивале не потому, что я певец Игорь Николаев. Меня вообще там ни один американец не знает, как певца Игорь Николаев. Просто так вот музыка выиграла, музыка, все, понимаешь? И потом, когда вот меня сейчас, например, приглашают в жюри кинофестиваля в Порт-Лотердейл, International Film Festival, понимаешь? Ибо у меня есть приз международный, понимаешь? И это уже не приобретенное мною некое там, понимаешь, дружбой или чем-то, понимаешь, это просто конкретно,
ну, статус-резюме такой, статус,
конкретный, да, результат того, что ты сделал, вот и все. То есть, и мне это приятно, знаешь, поскольку ты видишь, что впереди, значит, есть перспектива на творчестве идти, понимаешь? А музыка, когда она не обременена словами, это вещь международная, и Чайковский играется спокойно во всех залах мира, так же, как и Рахманинов.
Господа, ну что, вот видите, за таким содержательным разговором и время прилетело очень быстро. Наша программа подходит к концу. Спасибо, Игорь, что сегодня пришел. Очень было интересно. Действительно, как-то совершенно неожиданно и по-другому.
Спасибо мне, что пригласил. Спасибо, что слушали. Название радиостанции умиляет, да. Но тем не менее...
Особенно в ночное сейчас время, в котором мы сидим, да.
Да, но тем не менее все мы, в общем-то, дети и продолжаем ими быть вне зависимости от возраста.
Да, ну а сейчас как раз вот мы-то все-таки все с вами знаем, что Игорь Николаев еще и певец, в отличие от, может быть, некоторых там международной аудитории. И вот та самая песня, которая как-то могла появиться в любой момент нашего разговора, поскольку мы много сегодня говорили о родственных, опять-таки, отношениях и связях Игоря Николаева. Дуэт СМС, где вы услышите и Игоря Николаева в качестве и автора-исполнителя, и его супругу, и певицу Юлию Проскурякову. Вот совместный тандем семейный. Послушайте еще раз, оцените. Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, СМС. Слушаем.
Спасибо за внимание.
Он шел по жизни один да один, наверное, в силу известных причин. Но вот случилось, чего и не ждал. Он любовь повстречал. Но так бывает. я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Всех друзей он как будто исчез и опять написал СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Стер СМС. Не обижайте любимых своих, таких ранимых, таких дорогих. Откройте сердце для ваших принцесс, пусть летит СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. После стер СМС.